говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Здравствуйте. Завершение саммита в Вильнюсе соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза не подписано. Реакция Евромайдана. Активистов Воронежского экологического движения в защиту ХАПРА задержали, обвиняют в вымогательстве. Открытие терминала аэропорта Пулково-3 и особенности его строительства. Доклад «Пытки в разных лицах. Чем похожи пытки в России и Мексике?» и «Игры Путина». Фильм Александра Гентелева об Олимпиаде в Сочи. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Завершился саммит Восточного партнерства в Вильнюсе. Европейский Союз выразил сожаление в связи с решением правительства Украины не подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Об этом и о других итогах саммита расскажет в прямом эфире наш корреспондент в Литве Ирина Петерс. Ирина, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Действительно, если весь вчерашний день саммита был очень напряженный, интригующий, все ждали, произойдет ли чудо, как выражаются журналисты, по поводу позиции украинских властей, чуда не произошло. И действительно, так сказать, украинский вопрос в подвешенном состоянии до сих пор, я имею в виду дальнейший путь к евроинтеграции этой страны. А сегодняшний второй уже день идет под знаком таким позитивным, результативным, потому что парафировали подобные договоры об ассоциированном сотрудничестве с Евросоюзом главы Грузии и Молдовы, которые сейчас находятся в Вильнюсе. Я, кстати, должна уточнить, иногда коллеги ошибаются и путают даже сейчас в сообщениях, пишут, что вот Украина не подписала договор, а такой же договор подписали, значит, руководители Грузии и Молдовы. Это совсем разные вещи. Дело в том, что лидеры Грузии и Молдовы только парафировали, подчеркиваю, и до подписания самого соглашения, к которому так близка была Украина, но не получилось, у них еще целый год, следующей осенью, возможно, если не будет сюрпризов, видите, который произошел с Украиной, то они рассчитывают следующей осенью эти страны уже действительно подписать результативный, полноценный ассоциированный договор. И вот сегодня все поздравляли здесь в Вильнюсе руководителей Грузии и Молдовы, они дают интервью, и в частности президент Литвы, хозяйка саммита Далия Грибаускайте, выразилось так: Молдова и Грузия, которые подписали, парафировали договоры, действительно готовы в ближайшее время подписать договор. Это значит, что эти страны понимают значимость интеграции для своей безопасности и развития, и ЕС готов на этом пути им помочь, сказала Грибаускайте. Но, конечно, это будет неправда, если я скажу, что украинский вопрос не был на повестке дня и сегодня. Но сегодня тон всех оценок был очень строг, и в том числе самой Грибаускайте, президента Литвы. Она, в частности, выразилась так: ЕС не пойдет на сделки с руководством Украины. Имелось в виду то, что, как мы знаем, президент Янукович, его правительство, правительство Украины, например, говорило о кредите на сумму 10 миллиардов евро из Международного валютного фонда, и такие были условия Украины, можно сказать, без требования повысить цены на газ для коммунальных хозяйств украинских, а также упразднение квот на металлообрабатывающую продукцию, что чрезвычайно актуально для Украины. При этом, что некоторые политологи, зарубежные обозреватели говорят, Янукович передумал бы только в одном случае, если бы в Вильнюсе Европейский Союз предложил ему хотя бы половину того, что он просил. Ну, можно иронизировать над этими предположениями, что бы сделал и чего бы не сделал господин Янукович. Большинство политологов сходится на том, что он будет продолжать игру на повышение своих ставок. Но в любом случае, вот повторяю, президент Литвы озвучила жесткую позицию, я думаю, что это общеевропейский взгляд, еще раз ее цитата из ее выступления: ЕС не пойдет на сделки с руководством Украины.
Спасибо, Ирина. Корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс. Продолжение темы. Президент Украины Виктор Янукович сегодня на пленарном заседании саммита Восточного партнерства в Вильнюсе пообещал в ближайшей перспективе подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. По его словам, Украина и Евросоюз вышли на завершающий этап заключения соглашения об ассоциации. К этому вопросу Киев и Брюссель могут вернуться в феврале-марте будущего года. На Украине в это время продолжаются акции в поддержку евроинтеграции и о происходящем в Киеве и прогнозах относительно дальнейших событий, расскажет наш корреспондент Владимир Вахненко.
На Европейской площади Киева минувшей ночью смонтировали сцену для митинга правящей партии регионов. Этот митинг призван поддержать решение правительства, которое из-за торгово-экономических проблем с Россией решило пока не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. На сцене размещены плакаты «Защитим национального производителя, построим Европу в Украине». Вот на этот митинг власти везут на автобусах бюджетников в основном с востока Украины. Ожидается, что в этом митинге примут участие до 50 тысяч человек. Ну и, естественно, эта акция рассматривается как альтернатива Евромайдану. Последние опросы показывают, что примерно 40% украинцев считают, что приоритетным для государства должны быть все-таки отношения с Европейским Союзом, а за сотрудничество с Таможенным Союзом России, Белоруссии и Казахстана выступают 33% граждан. Сторонники евроинтеграции тем временем не покидают главную площадь столицы. Вчера, во время открытия саммита в Вильнюсе, на Майдан вышли, по данным милиции, около 4 тысяч. Организаторы акции говорят, что на площадь вышли 15 тысяч демонстрантов. Поддержать сторонников евроинтеграции впервые на Евромайдан пришел популярный певец Святослав Вакарчук. Расходиться участники акции на Майдане незалежности не собираются. Вот что по этому поводу говорит один из организаторов Евромайдана, координатор движение «Спильна справа. Общее дело» Александр Данилюк.
Мы не рассчитывали на такое огромное количество людей, очень приятно это видеть. Это не пик этой акции, однозначно протесты идут по нарастающей. Мы видим достаточно большое количество людей, которые планируют приехать на бессрочную акцию, поэтому никакой точки 29-го поставлено не будет. О чем нужно сегодня думать Януковичу, это о том, каким образом это остановить. Единственное требование, которое может быть выставлено площадью, немедленно отставка президента и роспуск парламента. И это то, о чем, в принципе, говорит уже сегодня большинство тех людей, которые участвуют в мероприятиях. Как остановить это, я, честно говоря, не знаю. Тут без применения силы это, в принципе, остановить невозможно. Применение силы чревато серьезными последствиями, я имею в виду грубой силы. Не просто попытки Беркутом разогнать демонстрантов, а применение спецсредств. Вот это вот то, что, в принципе, может остановить сейчас эту волну, но я не уверен, что надолго.
В самое ближайшее время приверженцы европейского выбора Украины планируют провести новую масштабную акцию. Они намерены выстроиться в так называемую «живую цепь» от Майдана Незалежности до ближайшей границы с Польшей. Организаторы называют маршрут Киев, Житомир, Ровно, Львов, Перемышль. Ну и главная движущая сила всех этих акций, в том числе и на Евромайдане, это все-таки молодежь, это студенты. Эксперты признают, что Украина сейчас переживает серьезный кризис. И вот что о последних событиях говорит директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
Можно назвать нынешнюю ситуацию серьезным кризисом, причем и экономическим, и политическим. В общем-то, Украина находится далеко не в лучшей экономической ситуации. Я так понимаю, во многом этим и вызваны действия Украины по поводу вот резкой смены своего курса. Что касается политической ситуации, ну, в общем-то, на Украине перманентно возникает ситуация, когда там идут майданы, митингуют. В принципе, сейчас власть демонстрирует все, чтобы доказать, что она способна сдержать ситуацию хотя бы в нынешних рамках и погасить возмущение. Я думаю, что, в общем-то, все предпосылки ее для того, чтобы сейчас дать возможность выпустить пар и, в общем-то, этим ограничиться, у этой власти есть. Я не думаю, что у оппозиции есть достаточно ресурсов для того, чтобы ситуацию как-то обострить еще больше. В первую очередь, нет организующего звена, нет того харизматичного лидера, за кем могли пойти бы массы. Наоборот, мы видим, что вот эта вся толпа студентов, вышедшая на Майдан независимости, не хочет видеть на своих трибунах политиков, не хочет иметь с ними дело. А пока эту толпу кто-то не поведет за собой, в общем-то, она может так стоять и на Майдане дальше.
Виктор Янукович не подписал ни одного документа, в том числе не подписал и соглашение об ассоциации. И теперь следующая возможность для Украины подписать этот документ может быть в конце февраля, начале марта. Вот именно на эти сроки планируется саммит Украина-ЕС.
Корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. Уральская горно-металлургическая компания возобновила буровые работы на Еланском медно-никелевом месторождении в Новохоперском районе Воронежской области. По сообщению пресс-службы предприятия, по всему периметру Еланского участка восстановлен забор и вывешены предупреждения о границе частной производственной территории. Таким образом, компания пытается отгородиться от местных активистов из движения в защиту ХАПРА, выступающих против планов компании по разведке месторождений никеля в Прихопере. Не так давно трех активистов обвинили в том, что они вымогали деньги у представителей холдинга в обмен на прекращение массовых акций протеста. С подробностями Любовь Чижова.
Противников разработки Еланского месторождения на ХАПРе обвиняют в вымогательстве. В пятницу МВД России распространила информацию о том, что участники экологических движений в защиту ХАПРа и «Стоп-никель» требовали деньги у предприятия УГМК «Холдинг» за прекращение протестных акций. По информации МВД, в течение нескольких месяцев они проводили митинги, устраивали беспорядки и поджоги и тем самым нанесли холдингу ущерб на сумму более 60 миллионов рублей. По версии полиции, один из экоактивистов Михаил Безменский получил от представителей этой компании более 9 миллионов рублей. Его задержали 26 ноября в Воронеже при передаче ему 15 миллионов рублей, которые якобы предназначались его сообщнику, атаману национальной культурной автономии казаков Игорю Житиневу. Возбуждено дело по статье о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупных размерах. Координатор движения в защиту ХАПРА Константин Рубахин пояснил, что задержанные активисты несколько месяцев назад вышли из движения и в последних акциях не участвовали. Тем не менее, он не исключает, что история с вымогательством денег у УГМК может быть попыткой дискредитировать Воронежское экологическое движение. Противостояние между холдингом и экологами нарастает с каждым днем. На днях УГМК возобновил буровые работы на Еланском медно-никелевом месторождении, загородив его забором и установив видеокамеры, так что расследование дела о вымогательстве должно проходить открыто, считает Константин Рубахин.
По исследованиям, проведенным Институтом социологии Российской академии наук, 98% жителей Новохоперска против этих разработок, против добычи цветных металлов в Черноземье. Об этом мы сказали еще в декабре прошлого года на заседании Российской общественной палаты. И, в принципе, это подтвердилось уже в июне, 22 июня, когда местные жители просто не выдержали и, видя, что компания не подчиняется никаким законным требованиям того же Следственного комитета, который признал нарушение землепользования и не убирает ни забор, ни буровые работы на сельскохозяйственных землях, они просто все это снесли. Я думаю, что то, что сейчас происходит, это вот последствия как раз 22 июня и последствия того, что произошло, например, 17 ноября на участке, когда активисты просто остановили очередную попытку вывода техники на буровые позиции.
Вы не исключаете попытки как-то компрометировать экологическое движение при Хопере. Вы имеете в виду объявление иностранным агентам, создание каких-то преступных сообществ, то, что вы упомянули, или, может быть, это просто обвинение в том, что вы льете воду на мельницу конкурентов УГМК? Что бы это могло быть, по-вашему?
Разумных никаких объяснений и разумных подтверждений, которые могли бы как-то опорочить движение, народное настоящее движение против добычи цветных металлов в Черноземье, нет. Ни каких-то фактических доказательств того, что мы ведем какое-то противоправное действие.
С лидером движения в защиту ХАПРА Константином Рубахиным поговорил моя коллега Евгения Назарец. В пресс-службе компании УГМК «Холдинг», куда я обратилась с просьбой прокомментировать дело о вымогательстве и возобновлении буровых работ в Воронежской области, со мной общаться отказались. Руководитель пресс-службы Виктор Белимов пояснил, что ему не нравится, как Радио Свобода освещает противостояние экологов и УГМК. В сообщении пресс-службы УГМК, опубликованном на сайте компании, говорится, что буровые работы на участке проходят в штатном режиме. По всему периметру Еланского участка восстановлен забор и вывешены предупреждения о границе частной производственной территории. Попытки несанкционированного проникновения на территорию будут фиксироваться видеокамерами, запись с которых автоматически будет передаваться в полицию. Конец цитаты. Руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» эколог Алексей Яблоков не исключает, что обвинение обвинения против активистов, вышедших из организации в защиту Хопра и Стоп-Никель, могут иметь под собой основания. Ни одно из общественных движений не застраховано от появления в нем людей нечистоплотных. Но это не значит, что борьба против разработки еландского месторождения должна быть прекращена, считает эколог.
Ну, конечно, любой такой арест вот таких мошенников, которые примазываются к экологам, всегда дискредитирует зеленое экологическое движение. И наверняка этот арест тоже, ну, я не знаю, имеет подоплеку дискредитация зеленого движения. Но я бы обратил внимание, что такие мошенники время от времени появляются в любом большом движении и хотят нагреть руки и получить деньги. Ну вот мошенническим способом действительно дискредитирует зеленое движение. Это действительно дискредитирует. Да, осмотрительно организаторам зеленых всяких акций надо осмотреть. Но с другой стороны, ну, а как осмотрительно? Они же открытые для всех. Всегда есть возможность какие-то у нас проблемы. То там националисты появятся, то вот такие вот вымогатели какие-то, которые там рекетируют. Я по-прежнему, я бы сказал, что зеленое движение, особенно вот это воронежское, чистое, настоящее патриотическое движение. Так что его надо поддерживать.
Если примеры дискредитации экологов в других российских регионах...
Да, есть такие, на Северном Кавказе попытки такие были, на Урале были такие попытки. Да, такие штуки бывают.
Воронежские активисты сообщают, что там вновь начинаются буровые работы, по всему периметру еландского участка восстановлен забор. Возможно ли новое столкновение экоактивистов и тех, кто ведет эти разработки?
Это зависит от горячности казаков, которые там есть, и потом от документации. Насколько я понимаю, до последнего времени общественное движение требовало предъявить документы, удостоверяющие перевод сельскохозяйственных земель в иные категории, на которых можно там делать эти самые разведывательные работы. Таких документов не было. Я не знаю, появились они или нет. Если такие документы появились, и они предъявляются общественным организациям, то вряд ли будут столкновения какие-то. А если таких документов по-прежнему нет, столкновения вполне могут быть.
Это было мнение эколога Алексея Яблокова. Российское правительство объявило конкурс на разработку еландского и елкинского участков медно-никелевого месторождения в Воронежской области в конце 2011 года. Основным претендентом на победу в нем тогда считалась горно-металлургическая компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей драгоценных и цветных металлов. Однако по результатам конкурса, итоги которого были подведены весной 2012-го, право работать в Воронежской области получила Уральская горно-металлургическая компания УГМК, контролируемая бизнесменом Искандером Махмудовым. Медно-никелевое месторождение Воронежской области специалисты называют последней, самой крупной никелесодержащей провинцией Европы, третьей по величине в России после Норильской и Кольской, практически полностью отработанной. Всего там открыто 5 месторождений, причем Еландское и Елкинское среди других отличаются наиболее богатым содержанием никелевой руды. Согласно прогнозным оценкам, запасы этого металла только на Еландском месторождении составляют более 1 миллиона тонн. Кроме того, эти месторождения содержат медь, кобальт, а также благородные и драгоценные металлы – платину, палладий, серебро и золото. Выставляя на конкурс воронежские медно-никелевые месторождения, представители правительства отмечали, что их разработка будет играть весьма важную роль в обеспечении минерально-сырьевой безопасности России и устойчивом социально-экономическом развитии всего ее центрального региона. По планам УГМК в Воронежской области будут налажены не только добыча руды, но и ее переработка на построенном там же горно-обогатительном комбинате. Разработка еландского и елкинского месторождений технологически вряд ли будет простой, поскольку делать это возможно только подземным, а не открытым способом. Согласно геологическим изысканиям, никеленосные пласты залегают на глубине от 300 до 350 метров под слоем осадочных пород, в которых присутствует около 6 водоносных горизонтов. Их, по мнению специалистов, повреждать в процессе добычи руды ни в коем случае нельзя. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Краснодарский краевой суд признал законным продление ареста профессору Кубанского государственного университета Михаилу Савве. Его обвиняют в хищении. Ранее Совет при президенте России по правам человека обратился в Генпрокуратуру с просьбой ходатайствовать перед судом об изменении Савве меры пресечения на несвязанную с удержанием под стражей. Прокурор в этот раз и не настаивал, но судья решил иначе. Передает наш корреспондент в Краснодаре Евгений Титов.
Краснодарский краевой суд оставил в силе постановление, согласно которому Михаилу Саве был продлен срок содержания под стражей. Ареста профессора впервые не требовала даже прокуратура, а его поручителями выступили ученые и журналисты. Срок содержания под стражей был продлен Михаилу Саве еще 9 октября. Судья Первомайского районного суда Краснодара Василий Махов постановил арестовать профессора до 30 ноября, то есть до завтрашнего дня. На это постановление сразу была подана апелляционная жалоба. Но с тех пор до сегодняшнего дня, 50 дней, жалобы не рассматривали. И адвокат Михаила Саввы Марина Дубровина называет это грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса и Международной конвенции о защите прав человека. Сегодня на заседании в Краснодарском краевом суде она привела статью 108 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой подозреваемых или обвиняемых по экономическим статьям, а именно такая статья обвиняется профессору Саве, под арестом не содержат. Более того, из 66 свидетелей обвинения судом допрошены 60, то есть оказывают давление подсудимому уже не на кого фактически. При этом поручителями Михаила Саввы выступили профессора и преподаватели Кубанского государственного университета, а также известные в городе журналисты. Защита Михаила Саввы пояснила, что его содержание под стражей выгодно только Федеральной службе безопасности. Представительница краевой прокуратуры впервые объявила, что на аресте Михаила Саввы не настаивает, оставляя этот вопрос на усмотрение суда. Но, несмотря на все сказанное, судья Алексей Иванов оставил постановление об аресте в силе. Я напомню, что Михаил Савва – это профессор Кубанского государственного университета, экс-менеджер грантовых программ некоммерческой организации «Южный региональный ресурсный центр» (ЮРРЦ). В минувшем марте ФСБ провела в организации несколько проверок и обысков. 12 апреля Михаил Савва был арестован и помещен в СИЗО ФСБ. Михаила Савву обвиняют в том, что ЮРРЦ получил грант администрации Краснодарского края на проведение социологического исследования. Исследование было проведено, но оплачено из иных источников. А часть гранта, 366 тысяч рублей, якобы была обналичена и поделена между Михаилом Саввой и Викторией Ремлер, руководителем маркетингового агентства «Пилот», которое также участвовало в исследовании. Таким образом, в этом деле два подсудимых – Михаил Савва и Виктория Ремлер. Сейчас Михаила Савву обвиняют по части 3 статьи 159.2 «Мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения, равное в крупном размере».
Корреспондент «Радио Свобода» в Краснодаре Евгений Титов. Вы слушаете программу «Время свободы». На международном фестивале документального кино в Амстердаме прошла премьера фильма режиссера Александра Гентелева «Путинс Геймс. Игры Путина». Немецкий продюсер картины Симона Бауман привезет «Игры Путина» в Москву, где фильм примет участие в Большом фестивале немецкого кино и в качестве спецпоказа на фестивале Виталия Манского «Art Dog Fest» 6 декабря. Симона Бауман встретилась с корреспондент «Радио Свободы» в Амстердаме Софья Корниенко.
Документальный фильм «Путин's Games» задумывался режиссером Александром Гентелевым как фарс. Фильм о зимней Олимпиаде в единственном российском городе, где не бывает снега. После нескольких лет тяжелых съемок получилась картина, хотя не лишенная юмора, но все же глубоко трагичная. Еще во время работы над картиной ее продюсеру Симоне Бауман предлагали крупную сумму денег, чтобы она продала весь проект.
Я, если честно, вообще не знаю, кто конкретно с этим стоит. Я не могу сказать. Мы, в принципе, фильм один раз печенковали, по-моему, даже здесь, в Амстердаме. Не помню, там, в 2008 году, что ли. Потом мы готовились, мы нашли партнеров, пока нашли денег. Это было все очень долго, пока начинали съемки. И следующий такой публичный питчинг был весной этого года на телерынке в Каннах на MIPTOC. Мы выигрывали, стали лучшим проектом, и все об этом писали. Эта информация попала в Россию и стали там обращаться там разные от Олимпийского комитета до каких-то телеканалов, какие-то там просили через какие-то мои знакомые, просили то ли трейлер, то ли материал, то ли рафкат. В принципе, это же проект продюсерский, режиссерский, в первую очередь, деньги все западные, не русские, и они вообще не обязаны кому-то что-то показать перед окончанием фильма, и это не принято тоже у нас на Западе, да, что кто-то там обращается, говорит, ну что ты там снимал, покажи. Какие-то, случайно через какие-то тоже мои знакомые получилось так, что стали спросить там, ну что там у вас, ну, документальное кино, это всегда оборот. и ты очень много работаешь, и деньги небольшие. Ну, что ты там вот такой проект, там такой интерес, а что ты его не продаешь? Там типа давай два раза бюджет, все, и так. Я не хотела даже это обсудить. Пришли, типа, ну, ты хотя бы сумму назови. Это далекие какие мои знакомые, я знаю, что они связаны с Россией. Это не представители государства, они же, это люди, которые проекты делают совместные, какие-то, как я понимала, там из России, с Германии, ну, разного типа. С другой стороны, странно, потому что фильм был не готов, никто ничего не видел. Ну, и за это, я думаю, это тоже очень много психология такая, да, что они думают, о, черт знает, что мы там делаем, может, какой-то там большой, типа, пропаганда против Олимпиады, антироссийский фильм или что-то, да, они уже сразу так думают. У нас это вообще не было целью проекта и фильм не антироссийский, я считаю, вообще, да. Мы старались послушать все точки зрения.
Но так как, мне кажется, это интересно именно с точки зрения документалистики, потому что фильм о коррупции, и, по-моему, это уже верх коррупции, что сам фильм пытается выкупить коррумпированным образом.
Да, я не была удивлена, что вообще обращались, потому что я очень много времени провожу в России, и меня тоже бесит вот эта психология, типа, ну, денег, что все можно купить, да, что люди уже считают это нормальным, и они даже не думают, предлагая тебе деньги, или спросив у тебя денег за какие-то услуги, которые они и так должны делать, или вообще, да, и плюс я знаю, что были уже случаи, когда выкупили фильмы западные, документальные.
Попытка выкупить фильм пока была единственным способом давления на авторов фильма «Putin's Games». Никаких угроз в адрес продюсера и режиссера не поступало. По словам Симоны Бауман, они специально снимали только тех российских бизнесменов, чей бизнес был уже разрушен. В фильме принял участие российский олигарх Валерий Морозов, в прошлом инвестор сразу в несколько объектов в окрестностях Сочи, которые потом в одночасье превратились в олимпийские. Морозов раскрывает свою схему, рассказывает, как ему угрожали. Теперь он живет в Лондоне. Симона Бауман говорит, что она и режиссер Александр Гентелев четко осознавали, что нельзя лезть в еще работающие схемы, показывать, кто конкретно, какие чиновники, где и сколько берут. Другой герой фильма – Петр Федин, бизнесмен, в 90-е годы основатель первого лыжного подъемника и зимней турбазы в Красной Поляне.
Когда мне сказали, мы тебя экономически мол задушим, я говорю, ребят, вот я не боюсь экономически. Вот я могу с кем угодно, потому что я очень маленький, я могу приспосабливаться и так далее. Но когда включают административный ресурс, ну, здесь уже, извините, здесь я, конечно, бессилен. Налогоинспекты, пожарники, МЧС, куча контролирующих организаций, да, которые могут прийти и просто закрыть. Что, собственно, с нами было? Есть решение суда, оно смешное. Закрыли Альпику сервис за то, что мы не провели командно-штабные учения в случае возникновения войны. Это вот анекдот. В принципе, я как бы воевал довольно долго, вот, но потом, когда вышел новый закон олимпийский, и согласно этому закону, в принципе, уже воевать было бесполезно. Просто изымают, даже ничего не компенсируют. Земля изымается без всяких проблем, и даже я обжаловать ее не могу, в суд подать на это не могу, понимаете?
Ну, суды – это по указанию, то, что сказал губернатору, все, ты проиграл, значит, суд. Он говорит, ну, попробуй посудить. Ну, если мне вице-губернатор, когда мне землю забирали, я говорю, слушай, ну, у меня же документы, ГОСАП. Ну, слушай, в Ходорковске тоже были документы, где он теперь? Он в открытую, он говорит, он же не стесняется. Ну, или мне уже менты наши сказали, а ты знаешь, если ты дальше будешь, тебе или наркоту подбросят, или оружие. 17 лет мы работали. Пришли мегапроекты, которые частный бизнес, они как бы уничтожают. Ну, когда уже государство, так сказать, полностью берет под себя все, что здесь есть.
Петр Федин и другие местные старожилы выезжают вместе со съемочной группой на объекты, места для которых выбраны на редкость неудачно. Так, многие объекты слишком тяжелые для почвы, которая представляет собой болото неизвестной глубины. Трамплин построен на склоне, где чисты оползни. Многоэтажки вообще смертельно опасно возводить в районах высокой сейсмичности. Порт оказался невостребован и пустует. Строительство железной дороги и автотрассы через реку Мзмыту изменило ее русло, и река еще может ответить. Помимо этого, вырубке подверглись уникальные субтропические леса и меретинской низменности. Еще более драматичны судьбы людей, чьи дома были снесены. Одни целыми семьями были переселены в тесные комнатушки, другим повезло еще меньше. Так целый коттеджный поселок был признан незаконным и без всяких компенсаций снесен.
У нас получается очень хороший такой обзор, может, не всех этих проблем, ну, точно не всех, но части этих проблем, где есть, скажем так, вопросы, да, и потому что тема фильма, почему России нужна зимняя Олимпиада именно в субтропиках, в таком месте, и какой ценой, сколько это стоит и денег, и сил, и какие последствия, и все, ну.
Какая реакция, на ваш взгляд, должна быть сейчас с Запада все-таки на Олимпиаду?
Смотрят на это критически, но понятно, что игры будут, спортсмены там готовятся 4 года, и все. Более глубокая проблема – это МОК. У меня очень много вопросов в адрес МОКа, очень много.
Видимо, это было купленное место.
Ну, даже, ладно, купленное, но их требования, столько это стоит денег для организаторов. Понимаешь, эти вот эти коттеджные поселки, эти люди обратились к МОКу. Нет ответа, нет привета. Да, МОКу пофигу, скажем так, какой ценой там строятся игры и все. И это уже весь мир понимает. И поэтому сейчас было голосование в Мюнхене, хотят ли они пойти на 22-й год. И чуть ли не 60% населения сказали нет. Так что люди уже понимают вот это и не готовы ради таких больших мероприятий, дорогих, которые по большому счету, скорее всего, идут в их ущерб, потому что МОК там все платят за это, МОК платят всеми правами, делают очень много денег, это просто там что-то тоже неправильно. Я думаю, это более такой вывод. И на втором месте уже, ну, Россия, Сочи, конечно, это зеркало тоже современной России в каком-то смысле, то, что там случится. Но это, я вижу, это уже на втором месте, это не проблема только Сочи, Олимпийских игр.
Если для западного зрителя интереснее тема неэтичности МОКа, российского зрителя наверняка больше волнует другая. Не окажется ли Олимпиада бомбой замедленного действия не только для экологии и меритинской низменности, но и для российского бюджета, говорит Симона Бауман.
Все большие там строительные и спортивные проекты это строили олигархи или с их компаниями. Они туда вложили и свои деньги, но взяли огромный кредит у ВТП, у Внешторгбанка. И очень часто этих денег не хватало, пришлось еще просить и повышать кредит. И эти деньги они никогда не вернут, и своих, может, и тоже не вернут. Тогда, я думаю, и окупаются ли эти проекты под большим вопросом. И в конце концов, за это платить должно российское государство. И рано или поздно вот эти балансы, это все как-то открывается.
По оценке еще одного героя фильма, оппозиционера Бориса Немцова, уроженца Сочи и автора доклада «Зимняя Олимпиада в субтропиках», бюджет сочинского олимпийского строительства составил уже 50 миллиардов долларов. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Сегодня в Москве в рамках международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» Французская ассоциация христиан за отмену пыток и российские правозащитные организации «Комитет против пыток» и фонд «Общественный вердикт» презентуют доклад «Пытки в разных лицах». Один из презентаторов доклада, координатор проекта «Понимание насилия в России», француженка Анле Уэру, рассказывает о том, что ее больше всего поразило в тюремных историях из России и чем похожи пытки в России и Мексике. С ней беседовала Кристина Горелик.
Это исследование, на самом деле, часть программы, которая получила поддержку Европейского Союза по разным странам. Да, мы так что проводились исследования в 5 странах, но Шри-Ланка, Мексика, Гвинея, Тунис и Российская Федерация. Почему Россия, собственно, да, потому что, во-первых, тут просто какая-то констатация, что среди стран-членов Совета Европы Россия – страна, которую чаще всего наказывают Европейский суд по правам человека за нарушение 3-й статьи Конвенции. И третье обращение России в СПЧ касается случаев применения пыток. Ну, плюс, конечно, вы сами знаете, очень широкий общественный резонанс в самой России от случаев применения пыток, особенно в полиции и в пенитенциарной системе.
Каким выводом вы пришли в своем исследовании?
Ну, общие как-то и основные выводы. То, что, к сожалению, на сегодняшний день в России, в принципе, практика применения пыток, она привычным, да, она как будто рутинным явлением. Более того, она имеет какой-то системный характер. Значит, это не означает, что практикуются пытки и плохое обращение повсюду и везде, но это значит, что это часть системы именно, да, которой целью является, например, получение признательных показаний, да, которые позволяют быстро и формально закончить расследование дела и добиться либо хороших статистических показателей, либо просто вот дойти до суда. Поэтому это часть цепочки уголовного, судебного, уголовной и судебной системы в целиком.
Анна, доклад называется «Пытки в разных лицах». Значит ли это, что в нем представлены конкретные истории конкретных людей?
Да, конечно, конечно. Мы проводили исследования с осенью 2011 года. Мы вначале проводили большое исследование несколько недель в разных регионах и городах России, в том числе и Республики Чечни. Поговорили с жертвами пыток, с их семьями, с их защитниками, с адвокатами, с правозащитными организациями, которые повседневно занимаются этим вопросом. И мы тоже, нам удалось тоже поговорить с разными представителями государственных или полугосударственных структур, как омбудсмен, например, в Екатеринбург, и даже с помощью членов некоторых НКО посещать некоторые места лишения свободы, где мы тогда смогли вроде ознакомления поговорить с представителями правоохранительных структур или пенитенциарной системы.
И каковы ваши впечатления?
Ну, разное. Вы сами понимаете, что, конечно, когда мы говорим с представителями этих структур, они не, мы не же будем видеть случаи пыток, конечно, потому что все это делается вне официальных рамок, да, даже если это иногда проводится и, например, внутри отделения милиции, тогда это будет ночью, это не будет обязательно при наличии и присутствии начальства, хотя в некоторых случаях, которые мы подробно описываем в докладе, видно, что присутствовали и, по крайней мере, были в курсе офицеры и начальники каких-то там структуры.
Анна, какие конкретные истории вас именно лично больше всего поразили?
Ну, вы знаете, наверное, это одна история, которую мы описываем в Республике Мариэль, в Ошкар-Але, когда молодой человек, кому против кого абсолютно незаконно фабриковали дело после убийства собственной невесты. Но он, конечно, добился через много лет на наказание тех полицейских, которые против него фабриковали это дело. Но сколько мучений и страданий у этого человека. Уже не только что убили невесту, но он еще страдал от того, что его неправильно обвинили в убийстве. Бывают случаи, когда жертвы, и это важный факт, по-моему, да, жертвы пыток, они могут быть виновным, да, абсолютно не должно означать, что они заслуживают плохое обращение или пытки. И вот такие истории, особенно вот с случаем в Нижнем Новгороде, мне лично очень вот затронули.
Доклад был в рамках общего исследования. Какое место занимает Россия среди этих стран?
Если, например, принимать Мексику, да, есть общее явление, как пытки, как часто система для получения признательных показаний. Вот. Mm-hmm. И как часто система, где коррупция имеет тоже большое место. Но если я могу дать пример до последствий публикации таких докладов, например, в случае Тунис, что после этого доклада инициировали расследование в случаях пыток, которые были упомянуты в докладе, и они сейчас вот только что приняли национальные механизмы предотвращения пыток. вот, например, да. Это была часть рекомендации как раз доклад. Но я не говорю, что это только из-за того, что доклад был опубликован, но это все-таки вот положительные, мне кажется, последствия. И что касается Мексики, тоже, в принципе, вот ООНский комитет против пыток тоже обратила внимание на после доклада ОКАД на эти случаи. Страна Мехико официально пообещала, что они будут, например, ну, как-то изменить законодательство, особенно в одной области, где на механизм незаконного задержания, и они обещали сейчас просто устранить этот механизм вот, задержания.
Ждете такого же результата от России?
Ну, конечно, мы всегда ждем результат. Мы очень надеемся быть услышаны. Важно, что как можно структурно вот, изменить систему, чтобы эти факты больше не имели места.
Моя коллега Кристина Горелик беседовала с Ан Лё Уэру. Сегодня в Санкт-Петербурге торжественно открывается новый пассажирский терминал петербургского аэропорта Пулково-3. На открытие приглашенный президент Владимир Путин. Предполагается, что этот новый терминал сможет обслуживать до 17 миллионов пассажиров в год. Об особенностях его строительства расскажет наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Новый пассажирский терминал аэропорта Пулково, Пулково-3, как его еще называют, был заложен ровно 3 года назад, 24 ноября 2010 года. Тогдашний премьер Владимир Путин торжественно похоронил на месте будущей стройки первую капсулу. Но еще раньше, в апреле 2010 года, определились его строители и схема финансирования этого закрепляющего за аэропортом Пулково статус крупнейшего в Балтийском регионе аэропорта проекта. Для его реализации был создан международный консорциум «Воздушные ворота северной столицы», сокращенно ВВСС, участниками которого стали Банк ВТБ, мировой оператор аэропортов «Фрапорт» и греческая инвестиционная группа «Копелаузос». Консорциум ВВСС, открытое акционерное общество «Аэропорт Пулково» и правительство Санкт-Петербурга заключили на основании закона Санкт-Петербурга о государственно-частном партнерстве трехсторонний договор, в соответствии с которым консорциум привлекает необходимые финансовые средства на строительство почти 1 миллиард 200 миллионов евро, а правительство, кроме того, что обеспечивает консорциуму привлечение инвестиционных средств, еще и отдает ему аэровокзал в эксплуатацию на 30 будущих лет. Сразу отмечу, что вся эта схема финансирования, как это происходит уже постоянно в случае с государственно-частным партнерством, сокращенно ГЧП, очень сложна и запутана. Федерального закона о ГЧП еще нет. Впервые такое понятие появилось в Петербурге в 2006 году с принятием закона о ГЧП номер 627-100. Затем такие же законы были приняты в 69 субъектах Федерации, однако там они остаются пока декларативными документами. Старший научный сотрудник исследовательского отдела Леонтьевского центра Лев Савулькин обращает внимание на недостатки этой схемы ГЧП.
Ясно, что обычно эти проекты получаются более дорогие, чем в случае непосредственного заказа. Да? Они могут довольно длительно осуществляться. Все это требует очень подробного прописывания этих моментов в договорах. Поэтому здесь лучше, на мой взгляд, 10 раз отмерить, а потом 1 раз отрезать, чем быстро отрезать, а потом начинать отмерять. К сожалению, в нашей политической и деловой практике первое встречается чаще, что вот давайте сделаем, сделаем, а потом выясняется, что это трудные проблемы. Как было вначале с западным скоростным диаметром, когда предполагалось, что будет участвовать частный партнер, а потом оказалось, что из-за кризиса он не смог участвовать, и частично это пришлось инвестировать уже государство, а потом наиболее тяжелый участок трассы стал уже осуществляться в рамках частного государственного партнерства, что в будущем будет усложнять оценку эффективности этого проекта. Одним из проблем российского частного государственного партнерства заключается в том, что происходит все-таки огосударствление экономики значительно. Все больше и больше участия компаний государственной формы собственности или с преобладанием государственной собственности в российской экономике. И поэтому очень мало можно найти частных банков, которые могут осуществлять страховку или кредитование тех, кто осуществляет проекты длительного строительства в рамках частного государственного партнерства. И тогда в них в связи с существенной долей крупных банков, принадлежащих государству, других просто не найти. И это тоже в чем-то делает эту ситуацию сложнее, потому что получается практически партнерство государственного коммерческого и государственного некоммерческого секторов внутри этих процессов.
Как бы там ни было, в финансировании проекта участвовал целый пул банков. Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Скандинавский инвестиционный банк, Черноморский банк торговли и развития, Внешэкономбанк и другие. Общая сумма их финансирования составила 692 миллиона евро. Первый звоночек прозвучал уже в 2012 году, когда реализацию этой схемы решила проверить Счетная палата Российской Федерации. В распоряжении «Радио Свобода» есть отчет об этой проверке, и, судя, если говорить кратко о выводах аудиторов, ими было объявлено расходование средств с нарушениями на общую сумму почти в 5 миллиардов рублей, а неэффективные расходы составили 65,5 миллионов рублей. Другую проверку того, как ВВСС управляет аэропортом Пулково и строит новый терминал, провело в июле этого года, накануне саммита «Большой двадцатки», управление госавионадзора, Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу. Нарушений было найдено столь много, причем связанных с безопасностью пассажиров, что на Петербургском экономическом форуме вице-губернатор Сергей Визалов во всеуслышание объявил о том, что он инициирует проведение еще одной проверки ситуации в Пулково. Итоги всех этих проверок к сегодняшнему дню не оглашены, а Счетная палата собирается в 2014 году опять проверять консорциум ВВСС. Внешний вид терминала впечатляет. Он разделен на 4 этажных уровня, соединенных стеклянными мостами. Все это покрывает волнообразная крыша. В новом терминале планируется автоматизированная багажная система. Общая протяженность конвейерных линий составляет порядка 5 километров и позволяет передать в руки почти 5000 сумок в час. Глава консорциума «Воздушные ворота северной столицы» Сергей Эдмин считает, что новый аэровокзал будет конкурировать с крупнейшими аэропортами Северной Европы. Однако для этого надо, по мнению Сергея Эдмина, либерализовать федеральное законодательство в сфере получения лицензий для авиаперевозчиков, а также визовое законодательство. Кроме того, России потребуется сильная и стабильно работающая базовая авиакомпания, способная выдержать конкуренцию с авиакомпаниями западными. С этим согласен и старший научный сотрудник исследовательского отдела Леонтьевского центра Лев Савулькин.
В любом случае, открытие нового аэропорта – это все-таки плюс. Сможет ли он стать международным хабом? Это вопрос. Удастся ли ему, например, выиграть конкуренцию у таких аэропортов, как там Хельсинкий? Пойдут ли сюда многие крупные компании делать пересадку? Это все зависит от тех условий, которые для них будут созданы. Пойдут ли сюда бюджетные вот эти компании, которые осуществляют рейсы самолетов по низкой стоимости? Это все зависит от того, пустят ли их сюда. Если их пустят сюда, они будут конкурентами российских крупных компаний, в частности Аэрофлота, который тоже является государственной компанией, и у него тоже есть лоббистские интересы. И готов ли он на это, тоже большой вопрос.
И последнее. Пулково-3 открывается на фоне продолжающегося скандала в Смольном. В петербургском правительстве никак не могут определиться с тем, как же, собственно говоря, петербуржцы и гости нашего города, которых, как надеются, будет поезжать в Петербург на несколько миллионов в год больше, смогут доехать от центра города до аэровокзала и обратно. Пока из Смольного доносятся странные вести. То будут строить метро, то проведут скоростную электричку «Аэроэкспресс», то линию легкорельсного трамвая. Споры продолжаются. В воздухе пахнет новыми миллионами государственно-частного партнерства. Но это уже другая история. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Первого декабря в это воскресенье Всемирный день борьбы со СПИДом. О ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в России моя коллега Елена Поляковская беседовала с руководителем Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадимом Покровским.
Количество инфицированных ВИЧ в Российской Федерации растет, так же, как еще пока растет оно в мире. Но, к сожалению, вот темп роста в России выше, чем в других странах. В настоящее время зарегистрировано уже больше 750 тысяч случаев среди российских граждан. предыдущем году 70 тысяч новых случаев было зарегистрировано, а в 2013 мы ожидаем не меньше 70 тысяч новых случаев. Число инфицированных прибывает.
Есть какие-то регионы российские, которые лидируют в кавычках?
Общая тенденция такова, что лидируют регионы с преобладающим городским населением. А у нас городское население преобладает во многих регионах восточных, на Урале, в Сибири. И поэтому там мы замечаем существенный рост ВИЧ-инфекции. Например, беспокойство вызывает высокий уровень пораженности населения в Иркутской области, где более 1,5% населения зарегистрировано как ВИЧ-позитивный.
Некоторое время назад французская исследовательница Франсуаза Амир в статье, опубликованной в медицинском журнале, сказала, что сегодня можно считать СПИД скорее хроническим недугом, нежели смертельной болезнью. Согласны ли вы с этим высказыванием?
Ну, жизнь – это тоже смертельная болезнь. В этом плане, конечно, с ней трудно не согласиться. Видимо, речь идет о том, что современные методы лечения позволяют продлить жизнь человека, живущего с ВИЧ, до средней продолжительности жизни населения. И это действительно так. Но при этом надо обеспечить всех лечением, начать его вовремя. Проблема с теми людьми, которые поздно обращаются за медицинской помощью. То есть в этом случае лечение может оказаться малоэффективным или неэффективным.
Обладает ли сегодня российская медицина теми же средствами, которые обладают передовые страны именно в области борьбы со СПИДом?
Практически все современные лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, они зарегистрированы в России, и большая часть из них закупается за счет федерального бюджета и бесплатно раздается пациентам. К сожалению, многие случаи ВИЧ-инфекции выявляются только когда человек попал в больницу.
А причина в чем? Недостаток образования, культуры общей?
Причина везде одна и та же. Люди не думают, что они могут быть инфицированы ВИЧ и не проходят своевременного тестирования. Поэтому сейчас общая политика всех стран мира как можно раньше начать тестирование, как можно больше людей протестировать, чтобы выявить в ранней стадии заболевания, чтобы своевременно начать лечение. В России как раз очень большие программы по обследованию. До 25 миллионов тестов делается в России ежегодно. Это, конечно, очень большая цифра, но, к сожалению, и такой большой объем исследований не позволяет все случаи выявить своевременно.
Лет 20 назад говорили о том, что есть определенные группы риска. Изменились ли сейчас группы риска и с чем это связано?
В России наиболее быстрой и наиболее пораженной группой являются потребители наркотиков. Это связано с тем, что их довольно много в России, и с тем, что пока что профилактические мероприятия в этой группе недостаточно эффективны. Но нас больше тревожит то, что они составляют примерно 56% новых случаев. Но примерно 40% новых случаев, они связаны с передачей половым путем. Это, конечно, неблагоприятное развитие ситуации, поэтому мы не можем говорить о каких-то особых группах риска. А вот мужчины, которые имеют секс с мужчинами, традиционно пораженная группа в Европе, в Соединенных Штатах, эта группа у нас пока мало поражена, и с заболеваниями в этой группе всего несколько процентов новых случаев связано.
Ваш прогноз на ближайшее время? Будут ли появятся какие-то, может быть, медицинские препараты и другие возможности остановить распространение болезни?
Существующие методы, они сводятся в основном к обучению населения безопасному поведению, такому, при котором не происходит заражение. Их, конечно, в частности и в России, надо более широко использовать и большим эффектом, потому что пока что мы существенных замедлений эпидемии не наблюдаем в России. То есть то, что делается, это недостаточно. Ну и на это выделяется не так уж много средств в сравнении с тем, что тратится на лечение.
С Вадимом Покровским беседовала Елена Поляковская. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших информационных выпусках, дневных и вечерних, и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами. в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».